Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Во Франции Владимир Путин обсуждает с Жаком Шираком и Ангелой Меркель вопросы экономического сотрудничества России и Евросоюза. Союз НАТО принял решение активизировать с Грузией переговоры о сближении. Акция обманутых дольщиков в Ульяновске закончилась захватом офиса строительной фирмы. А также репортажи на другие темы, наша традиционная рубрика «Бизнес Уик» и авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Во Франции президент России Владимир Путин сегодня обсудит с французским президентом Жаком Шираком и канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности, перспективы экономического сотрудничества между Европейским Союзом и Россией, а также такую проблему, как ядерная программа Ирана. Сейчас на прямой связи с нашей студией из Парижа корреспондент радио «Свобода» Семен Мирский. Семен, с чего началась встреча двух президентов и когда к ним присоединится канцлер Меркель?
Добрый день, Михаил. Вчерашний саммит, это был саммит двухсторонний, Ширак-Путин и Ангела Меркель присоединяются к ним сегодня в знаменитом дворце Компьень, находящемся к северу от Парижа. И сегодняшняя встреча, надо сказать, вызывает более живой интерес, чем вчерашний саммит Путин-Ширак, просто по причине участия в ней канцлера Германии Ангелы Меркель. Как пишут сегодня французские комментаторы, появление на политической авансцене госпожи Меркель изменило параметры франко-германо-российского треугольника. Газета «Фигаро» предлагает вспомнить для контраста саммиты 2003 года с участием Путина, Ширака и тогдашнего канцлера Шрёдера, стоявшие под знаком совместного осуждения американского вторжения в Ирак. Меркель, напоминает политический комментатор газеты «Фигаро», родилась и выросла в Восточной Германии. Она понимает как бы изнутри психику Владимира Путина. Кроме того, она придает больше значения, чем ее предшественник Шрёдер, отношениям Германии с Соединенными Штатами, а также с Польшей и со странами Балтии. Так что перечисленные факторы придают, пожалуй, сегодняшней трехсторонней встрече во дворце Компьень более сильный, что ли, политический тонус, Михаил.
Семен, скажите, а известно ли, что запланировано в программе пребывания президента Путина во Франции после завершения трехсторонних переговоров?
Насколько мне известно на сейчас и минуту, визит рабочий, визит двухдневный, и по моей информации Владимир Путин должен отбыть в Москву еще сегодня вечером.
Спасибо, Семен. На прямой связи с нашей студией из Парижа был корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Союз НАТО принял решение активизировать с Грузией переговоры о сближении. Это решение министров иностранных дел стран НАТО рассматривается как новый шаг на пути к возможному присоединению страны к Североатлантическому альянсу. Подробности и реакция грузинских властей в репортаже тбилисского корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
В Тбилиси с огромным энтузиазмом и воодушевлением восприняли весть о том, что министры иностранных дел всех стран-членов НАТО одобрили начало интенсивного диалога с Грузией. По выражению еще Эдуарда Шеварднадзе, Грузия с 2000 года стучится в двери НАТО. Поэтому грузинские власти рассчитывали уже осенью 2006 года разработать и согласовать так называемый «план действий по членству в НАТО». По крайней мере, об этом неоднократно заявлял президент Грузии Михаил Саакашвили, утверждая, что страна к 2007, в крайнем случае 2008 году, будет полностью готова к членству в НАТО. Однако Совет НАТО посчитал столь радикальное решение преждевременным. Вместе с тем, переход на интенсивный диалог в Грузии считают подтверждением правомерности претензий на полноправное членство в альянсе. Президент Саакашвили прокомментировал известие, находясь в Нью-Йорке, готовясь к выступлению на Генеральной Ассамблее ООН. «Мы должны понимать, что страна, кандидат в НАТО, проходит несколько этапов по вступлению в альянс. Интенсивный диалог – один из них. Решение о начале интенсивного диалога с Грузией означает, что процесс вступления нашей страны в альянс стал необратимым. И с этим согласились не только США, которые нас всегда поддерживали, но все без исключения страны-члены НАТО, в том числе все европейские государства. Я пообещал народу, что на полпути своего президентства Грузия начнет реальное движение к НАТО и сдержал обещание. Представители грузинских властей полны лучезарного оптимизма, тем более в преддверии намеченных на 5 октября выборов в органы местного самоуправления. Министр иностранных дел Гела Бежуашвили заявил, что решение НАТО подтверждает успешность Грузии как государства, и никто, по его словам, не сможет помешать поступательному развитию страны. Следует отметить, что все политические партии, представленные в грузинском парламенте, поддерживают идею вступления Грузии в НАТО. На вопрос, почему и для чего, по их мнению, Грузия должна вступить в НАТО, большинство респондентов отвечают, что, вступив в альянс, Грузии, по их мнению, будет легче решить основную проблему грузинской государственности – восстановление юрисдикции центральных властей на территории Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас об акции обманутых дольщиков в Ульяновске. Митинг завершился захватом офиса строительной фирмы, обещавшей людям квартиры. 27 обманутых соинвесторов компании «Капитальное строительство» в настоящее время занимают помещение, куда они ворвались штурмом накануне вечером. Люди считают, что здание принадлежит им и намерены использовать деньги от его продажи для строительства жилья. Рассказывает ульяновский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Вчера в Ульяновске поздно вечером группа обманутых соинвесторов, общество с ограниченной ответственностью «Капитальное строительство», силой ворвалась в офис фирмы и заняла его. Фирмой руководил некто Валерий Коваленко, который многократно перепродавал квартиры в строящихся домах. В июне он был арестован, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Штурм офиса фирмы – это акт отчаяния обманутых дольщиков, у которых нет надежд когда-либо вернуть деньги и получить жилье. Депутат областного законодательного собрания Матвей Володарский рассказал, почему люди захватили офис.
Сейчас мы здесь находимся в офисе вот этих аферистов, которые обманули почти на 700 миллионов ульяновцев, то есть 1163 человека.
А какой смысл был штурмовать офис?
Люди пришли в собственные здания. Сегодня у всех есть на руках, скажем так, исполнительные листы, решения судов. Они сегодня считают, что это офис им конкретно принадлежит. Хотели они тихаря продать за 4 миллиона, а реальная стоимость офиса 30 миллионов. Если сегодня нам удастся этот офис продать за 30 миллионов, мы построим один 9-этажный дом. Так что как, почему нет смысла штурмовать? Это последний, между прочим, скажем так, имущественный комплекс, который остается у этих аферистов. Больше у них ничего нет. Поэтому вот и было принято решение, проголосовав, люди пошли, когда встретили сопротивление, естественно, сломали дверь и зашли, потому что они считают, что офис конкретно принадлежит им, потому что, сами понимаете, 700 миллионов потратили, ничего взамен не получив, приставы беспомощные, ничего не могут найти. А в этой ситуации люди сами нашли.
По распоряжению губернатора области Сергея Морозова создана рабочая группа по решению проблем пострадавших соинвесторов. Им обещана бесплатная юридическая помощь. Есть план мероприятий по решению жилищных проблем дольщиков и судьбы недостроенных домов. Морозов заявил, что намерен не допустить банкротства капитального строительства. По его предложению, в областном бюджете следующего года будут заложены средства на компенсацию соинвесторам. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Государственной Думы России об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Под амнистию попадают как боевики, так и российские военнослужащие, приступившие закон. Не подлежат амнистированию боевики, совершившие тяжкие преступления, военные, увлеченные в хищении и продаже оружия, а также иностранцы. В дагестанском городе Хасавюрт убит депутат местного райсовета. Автомобиль Джамалудина Гамзатова в пятницу вечером был обстрелян из автоматов. В Чечне в результате взрыва в военном городке поселка Ханкала ранены 4 человека. Взорвалась граната от подствольного гранатомета. Судя по всему, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с оружием. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – ректор Российского государственного торгового экономического университета, президент Всемирного конгресса Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Тарас Шамба.
Рассказ о сегодняшних проблемах студии «Таджикфильм» в программе «Формула кино».
Журнал «Мир выставок». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе. Его подготовил Андрей Шароградский.
Безрыбье. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров в статье на сайте ежедневного журнала пишет о неискоренимом желании журналистов и политологов выискивать во власти и в персонах ее олицетворяющих что-то выдающееся и величественное. Более того, чем меньше власть дает к этому основание, тем больше усердия проявляют люди в этом поиске.
Работая в Кремле, я с удручающей чистотой сталкивался с такой ситуацией. В коридорах власти происходило какое-либо событие, принималось решение крайне незначительное, вызванное ошибкой, поспешностью, непродуманной реакцией на текучку. Власть переполнена подобной ерундой. И тут же политологи и политические комментаторы бросались объяснять всем суть происшедшего. Эта суть всегда была несопоставимо глубже и мудрее реальности. За власть выдумывали ее якобы многоходовые комбинации, несуществующие противостояния, приготовление к неожиданным и важным шагам. Боже, чего только не городили. Смысла было не больше, чем в гаданиях по внутренностям животных или полету птиц. Подобные измышления журналистов и политологов сродни каннибализму. Каннибал, поедая печень убиенного врага, обретает, как полагает он, и его соплеменники, и его будущие противники, важные и полезные способности убитого. Журналист, вскрывая несуществующие, впрочем, глубокие замыслы власти, сам обретает эту глубину. Чем мудренее ты что-то придумал про власть, которая, понятное дело, все скрывает и от всего отказывается, тем искушеннее ты как профессионал. 90% заговоров придумываются после некоторых событий для их рационального объяснения либо участниками, либо историками.
Как же быть журналистам и политологам, которые часто не обладают достаточной информацией для того, чтобы отличить действительно важные шаги власти от непродуманной реакции на текучку?
В 96-м году шла серия выборов губернских. Переходила страна к выборам губернаторов. И администрация президента во главе с Чубайсом, естественно, пытались влиять на этот процесс. Каждый понедельник по утрам мы собирались на планерку. Планерка начиналась с следующими словами Чубайса. Ну как нам рационально объяснить наш очередной провал? Провал тоже, между прочим, абсолютно относительный. Наружу часто выдается некая интерпретация, а не информация. Рекомендация очень простая. Больше смотреть не на слова, а на жизнь, не на действия, а на их последствия, не на слова, а на действия и так далее.
Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров на сайте ежедневного журнала.
Единого мнения по поводу того, как Бенедикт XVI попытался сгладить конфликт, вспыхнувший после его лекции в Регенсбурге, в русском интернете нет. Этот разнобой отчасти вызван различными неточностями в переводе на русский оттенков заявлений Святого Престола. Сам Ватикан предпринимает очень осторожные шаги, смысл которых заключается в том, чтобы погасить конфликт, не поступившись смыслом и целью выступления Бенедикта XVI в Регенсбурге. Нынешняя журналистика в силу своей природы не предусмотрена для улавливания тонких идеологических и риторических комбинаций. На этом фоне выделяется содержательная и взвешенная статья Бориса Фаликова на сайте Polit.ru.
Харизматический Иоанн Павел II мог запросто прийти в мечеть, не то папа нынешний. Широким жестом он всегда предпочитал продуманные действия. Папа не только наставлял христиан открыть сердца и объятия для иммигрантов-мусульман, но и просил мусульман избавиться от предрассудков закрытого мышления.
Борис Фаликов считает, что при всей, быть может, оправданности некоторого изменения курса католической церкви, Бенедикт XVI совершил политическую ошибку.
Реакция мирового ислама на университетскую лекцию показала, что призыв папы к умной вере был услышан с точностью до наоборот. Средневековая цитата была вырвана из контекста и истолкована как очередная попытка Запада унизить и оскорбить. А значит, диагноз, поставленный исламу папой, абсолютно точен. Разрыв между верой и разумом достиг в нем ошеломляющих размеров. Как богослов, кто бы сомневался, Бенедикт оказался совершенно прав. Но как глава государства Ватикана и лидер миллиарда с четвертью католиков по всему миру, вряд ли.
Русский политический интернет.
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе подготовил Андрей Шароградский. В эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Самолетам петербургской государственной авиакомпании «Пулково» могут быть запрещены полеты в Европу. На этой неделе представители авиапредприятия подтвердили, что «Пулково» получила от Европейского Союза официальное уведомление о возможном включении в так называемый «черный список авиаперевозчиков». Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Илья Орлов.
Черный список авиакомпаний был впервые опубликован Евросоюзом в марте этого года. В него включены компании, чьи самолеты не отвечают требованиям безопасности. Попадание авиапредприятия в список означает безусловный запрет его рейсов в Европу. Ранее подобные списки составляли отдельные европейские страны, но российских авиакомпаний там до сих пор не было, и Пулково рискует стать первой. Причины, заставившие Евросоюз вынести предупреждение Пулково, все еще официально не объявлены. Исполняющий обязанности гендиректора авиакомпании Геннадий Болдырев сообщил журналистам, что за последний год авиакомпания получила 20 замечаний от Европейской комиссии гражданской авиации, которые касались отклонений в российской технической документации от стандартов ЕС. Но подобные замечания получали и другие российские авиакомпании. Кроме того, по словам Болдырева, к настоящему моменту Пулково систематизировала все требования ЕС и сделала выводы. В Пулково не исключает, что на ситуацию могла повлиять катастрофа Ту-154, которая произошла в августе под Донецком. Руководство авиакомпании признает, что трагедия петербургского самолета нанесла урон репутации предприятия. Для европейских наблюдателей значимым мог оказаться тот факт, что при крушении Ту-154 погибли подданные Нидерландов и двое россиян с двойным гражданством – Франции и Финляндии. Как сообщил «Радио Свобода» сотрудник одной из крупных российских авиакомпаний, просивший не называть его имени, претензии Евросоюза могут быть связаны прежде всего с катастрофой под Донецком, но вместе с тем в список с полным правом могут быть внесены и многие другие российские авиакомпании.
Да, мне кажется, это как бы на уровне слов, потому что «Пулково» довольно-таки большой перевозчик. Ну, «Пулково» же у нас государственное санитарное предприятие. Самолет упал, и остальные тоже могли вычислить. Да у нас весь как бы российский флот. Не очень хорошо. Крупнейшая авиакомпания, как бы, да, в России. И катастрофа.
Ряд информагентств, в том числе РИА Новости, а также газета «Коммерсант», сообщают, что угрозы Евросоюза могут быть рычагом политического давления на Россию в вопросе отмены сборов с иностранных авиакомпаний за пролеты над Сибирью. Эту ситуацию мы попросили прокомментировать генерального директора компании «Авиационный чартерный сервис» Сергея Вехова.
Нет, я думаю, пролет над Сибирью здесь ни при чем. Это мое личное мнение. Евросоюз говорит, что эта компания представляет опасность для граждан Евросоюза. Они всем российским операторам бы запретили, сказали, что к нам никто из россиян не прилетит, пока нам не дадите летать на Сибири. То же самое Пулково будет называться Air Пулково через месяц и будет спокойно летать, поскольку будет другой оператор. Если эксперты профессиональные Евросоюза пришли к такому выводу, значит, у них были для этого причины. А раз у них были для этого причины, значит, Евросоюз вправе принять решение по этой компании.
Сообщения о возможных санкциях Европейского Союза против компании «Пулково» приходят на фоне информации о предстоящем слиянии предприятия с государственной транспортной компанией «Россия». Как было объявлено, все международные контракты перезаключены, и с 29 октября самолеты «Пулково» будут летать уже под брендом «Россия». В интервью «Радио Свобода» гендиректор компании «Spark Plus» Вадим Базыкин высказал мнение, что угроза санкций в отношении «Пулково» может быть связана прежде всего с конкуренцией среди российских авиакомпаний.
Я думаю, что это резюме работы прокуратуры.
В сентябре генпрокуратура выявила в работе Северо-Западного управления государственного авиационного надзора Минтранса многочисленные нарушения законодательства по обеспечению безопасности полетов. Было установлено, что управление не в полном объеме исполняет возложенные на него функции. По сравнению с прошлым годом, количество инцидентов с самолетами в воздухе, а также повреждений воздушных судов на земле увеличилось. Как считают в генпрокуратуре, причиной этого стали как конструктивные недостатки самолетов, так и нарушения в работе летного состава и обслуживающего персонала. Повреждения самолетов на земле в большинстве случаев были вызваны неудовлетворительной работой наземных служб обеспечения полетов. В частности, такие нарушения были выявлены в аэропорту Пулково.
Я вам скажу, что те замечания, которые выявили в Пулково прокуратура, они не влияют на безопасность полета. Пулково одна из самых безопасных компаний, если просто даже взять статистику, за всю историю Пулково, это более 70 лет, всего две катастрофы произошло. Всего, это, конечно, так довольно жестко математическим языком сказано. Но по статистике это самая безаварийная авиакомпания. И если она будет закрыта, то я вам 100% даю, это чей-то заказ.
Вы связываете это с предстоящим слиянием компаний Пулково и ГТК «Россия»?
Ну, оно и так произойдет. Просто надо как-то объяснить ситуацию, почему идет слияние. Видимо, для многих непонятно. Ну, как так? Вот, допустим, Пулково перевозит 5 миллионов человек в год, а Россия 300 тысяч человек в год, да? И вдруг Пулково присоединяет к России, а не наоборот. Поэтому, мне кажется, это не совсем справедливо по отношению к Пулково, по наработанному бренду. Это одна из самых безаварийных компаний. Она вкладывает очень большие деньги в капитальный ремонт самолетов и в запчасти. И вдруг ее закрывают. Ну, для меня это непонятно. И для всех летчиков это непонятно. Евросоюз не заинтересован в закрытии Пулково. Евросоюз опирается на те выводы, которые сделала прокуратура. Только лишь. Ведь наверняка работники прокуратуры, они ведь и написали, что там слабая организация, там прочее, прочее. Они написали просто общие фразы. А эти общие фразы были прочитаны так, что надо закрывать, если уж такие нарушения, надо закрывать. А на самом деле, я говорю, там все нарушения, зачитывали эти нарушения нам, они не влияют напрямую не влияют на безопасность полетов. Я считаю, что объективных причин для закрытия Пулково нет.
Заявил генеральный директор компании «Спарк Плюс» Вадим Базыкин. По данным представителей Пулково, если компания попадет в черный список, она потеряет больше половины доходов. Кроме того, нужно будет переориентировать сеть маршрутов. При этом представители Пулково не смогли ответить на вопрос, какие последствия будет иметь введение санкций против Пулково для ее правопреемника, государственной транспортной компании «Россия». Решение о включении Пулково в черный список авиакомпаний может быть вынесено Европейской комиссией гражданской авиации уже 4 октября. Представители Пулково приглашены на предварительное заседание комиссии, которое состоится 3 октября, и заявляют, что намерены отстаивать свои интересы. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Напомню, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени об информационных итогах недели в своей программе расскажет Андрей Шары. Основные темы итогового выпуска. Доклад о расследовании терактов в Беслане. События в Венгрии. Авария на коллекторе в Красногорске. Референдум в Приднестровье и другие. Еще раз напомню, начало программы в 19 часов по московскому времени. Повтор в 23 часа. А во второй половине часа субботнего выпуска «Свободы в полдень» вы услышите рассказ о главных экономических событиях недели в традиционной рубрике «Бизнес Вик». Репортаж о том, как отмечают год Моцарта в Турции. Об этом расскажет наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Ну а завершит программу «Свобода в полдень» авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». В Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в результате взрыва мины погибли трое военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В результате взрыва в военном городке поселка Ханкала ранены 4 человека. Там взрыв произошел из-за неосторожного обращения с оружием. С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Госдумы России об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Под амнистию попадают как боевики, так и российские военнослужащие, преступившие закон. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой родственников Агульсапар Мурадовой, корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода», умершей недавно в тюрьме в Туркмении. В Садр-Сити, шиитском предместье Багдада, при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 28 человек. Десятки получили ранения и ожоги. Взрывное устройство было приведено в действие в толпе покупателей, собравшихся возле цистерны с керосином. Свыше 20 человек погибли в железнодорожной катастрофе на севере Германии. На испытательной трассе монорельсовой дороги поезд с туристами столкнулся с вагоном технической службы на скорости 200 км в час. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсуждают в Нью-Йорке ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Лидеры Германии, России и Франции проводят сегодня переговоры в Париже. Ангела Меркель, Владимир Путин и Жак Ширак обсудят важнейшие мировые проблемы и перспективы экономического сотрудничества России и Евросоюза, особенно в энергетике и аэрокосмической отрасли. Руководство Ирака призвало соседние страны не допускать проникновения боевиков на его территорию. Президент Ирака Джалаль Талабани, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что террористы стремятся помешать восстановлению страны. По инициативе США созвано экстренное совещание представителей более чем 20 стран для обсуждения ситуации в Судане. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что необходимо оказать на Судан максимальное давление, чтобы убедить власти страны согласиться с размещением сил ООН в провинции Дарфур.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. На очереди наша традиционная рубрика «Business Week». О самых интересных событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5% до 8%, а средней цены российской нефти Urals – $61 за баррель. Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий кадастровую стоимость земель в качестве базы для расчета платежей за выкуп или аренду участков, занятых промышленными предприятиями. Документ дает право региональным властям устанавливать выкупную стоимость земель в пределах 20% от кадастровой стоимости для Москвы и Санкт-Петербурга и в пределах 2,5% в других регионах страны. Арендная плата за пользование земельными участками в соответствии с законопроектом не может превышать 2% их кадастровой стоимости. Контролируемая государством нефтяная компания «Роснефть» будет полностью приватизирована в сроки от 3 до 10 лет, заявил помощник президента Игорь Шувалов. Он также сказал, что, по его мнению, у «Роснефти» судьба публичной компании, у которой должны быть крупные портфельные и стратегические инвесторы, но с пакетами акций не более 10%. Сейчас государству принадлежит чуть менее 85% акций компании «Роснефть» после того, как остальной пакет был продан в июле на биржах более чем за 10,5 миллиардов долларов. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших мировых производителей цемента, намерен в ближайшие 2 года инвестировать в развитие своих российских предприятий около 430 миллионов долларов, сообщил его представитель. Сейчас концерну в России принадлежат цементные заводы в Ленинградской и Саратовской областях, а также завод бетонных конструкций в Тульской области. Модернизация производства по планам позволит компании увеличить производство цемента в России примерно в 6 раз до 7 миллионов тонн ежегодно. Государственная компания «Российские железные дороги» с 21 сентября второй раз в этом месяце снизила тарифы на проезд в пассажирских поездах дальнего следования, в плацкартных вагонах на 9%, в купейных и спальных вагонах на 12%. В целом, как отмечают компании, цены на железнодорожные билеты снизятся на 150-400 рублей. Система гибкого регулирования стоимости проезда в дальнем пассажирском сообщении действует в России с января 2003 года. На этой неделе руководители 2 крупнейших российских монополий «Газпрома» и «РАО ЕС России» обсудили подготовку национальной теплоэнергетики к предстоящей зиме. Глава энергохолдинга Анатолий Чубайс ранее говорил о том, что производство электроэнергии уже не поспевает за общими темпами роста национальной экономики, а потому при наступлении холодов энергетики вынуждены будут ограничивать поставки электричества прежде всего промышленным предприятиям, говорит Анатолий Чубайс.
Если заниматься не рекламой, а спокойной и трезвой оценкой, страна входит в чрезвычайно тяжелый и чрезвычайно драматический период дефицитов мощности электроэнергии в десятках регионов страны в течение нескольких лет. Это произойдет в полном объеме.
Специалисты утверждают, что дефицит электроэнергии в стране, особенно в периоды пиковых нагрузок, связан не только с отсутствием достаточного количества генерирующих мощностей, но и с недостатком топлива, прежде всего газа, на котором преимущественно работают предприятия тепловой энергетики. Поэтому, как ожидалось, Анатолий Чубайс будет просить у «Газпрома» в случае необходимости увеличить снабжение топливом подразделений холдинга. Тем более, что его, как утверждает председатель правления концерна Алексей Миллер, у «Газпрома» сейчас хватает.
«Газпром» в течение нескольких последних лет существенно увеличил годовую добычу. Она возросла почти что на 40 миллиардов кубических метров газа. И это объем, который сопоставим с объемом потребления российского газа таким рынком, как рынок Германии. В прошлом году компания добыла 548 миллиардов кубов. Но самое главное, что в течение этих последних лет «Газпром» в значительно большей степени прирастил свои добычные мощности.
Однако эксперты сомневаются в том, что сегодня «Газпром» экономически заинтересован в преимущественном снабжении газом российских потребителей, в том числе и предприятий теплоэнергетики. Более того, недавно принятый в стране закон, дающий концерну эксклюзивное право на поставки газа за границу, по сути прямо обязывает концерн в первую очередь думать о выполнении своих экспортных контрактов, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Дело в том, что для «Газпрома» гораздо выгоднее экспортировать. Там уровень цен во много раз выше, чем на внутреннем рынке. Для примера, «Газпром» экспортирует газ по цене там, порядка $200 за 1000 кубометров, а внутренняя цена порядка 40. Естественно, «Газпрому» выгодно, чтобы независимые производители поставляли газ на внутренний рынок, удовлетворяли его растущие потребности, в то время как свои «Газпромовские» объемы высвобождают для экспорта.
Чтобы исправить ситуацию, как считает Анатолий Чубайс, стране необходимо срочно создавать условия для формирования рынка газа. Это, по его мнению, приведет к росту цен на топливо для промышленных потребителей и, как следствие, к внедрению энергосберегающих технологий, прежде всего в электроэнергетике.
Наша компания РАОЕС потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под $5 миллиардов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи $5 миллиардов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
За это же, в принципе, выступает и «Газпром». По словам заместителя председателя правления концерна Александра Рязанова, цены на газ в России, по крайней мере для промышленных потребителей, необходимо устанавливать на рыночных принципах.
К сожалению, цены остаются достаточно низкими, особенно для населения, ну и для промышленности. И мы субсидируем ряд отраслей промышленности, в том числе и энергетику, и газохимию. И мы считаем, что это, конечно, неправильно. Мы считаем, что все же движение по повышению цен, оно неизбежно в Российской Федерации для всех потребителей.
Что же касается встречи Алексея Миллера и Анатолия Чубайса, то, по мнению экспертов, РАО ЕС нынешней зимой вряд ли может рассчитывать на дополнительные объемы газа. В официальном заявлении концерна было сказано, что энергетики будут получать топливо в соответствии с утвержденным балансом по единой системе газоснабжения страны. А надежность работы системы энергоснабжения, особенно в период низких температур, во многом будет зависеть от четкого выполнения графика по переходу на резервные виды топлива, то есть угля и мазута.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю вам рассказал Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». 2006 год назван ЮНЕСКО годом Моцарта. В Турции его тоже отмечают, и не только потому, что Моцарт сочинил знаменитый турецкий марш. В стране организованы тематические концерты, посвященные творчеству великого композитора, а также творчеству других представителей европейской классической музыки. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
утреннему пению мулы приходит маленькая ночная серенада. В Стамбуле празднуют год имени Моцарта. Турки объедаются шоколадом Моцарт, лицо композитора на полотенцах, стаканах и даже турецких коврах. Музыкой Моцарта заинтересовались турецкие ученые, которые объявили о лечебном эффекте Моцарта и порекомендовали больше использовать классическую музыку в турецких средних школах. С точки зрения специалистов, сонаты Моцарта – прекрасный способ лечения детей от стрессов. В одной из стамбульских школ по окончании урока звучит классическая мелодия. Дети не вздрагивают от обычного школьного звонка. Учитель понимает, что пора заканчивать занятия. У микрофона Айше – ученица школы. Моцарта знают все. У моей бабушки была старинная музыкальная шкатулка. Мы открывали ее. Оттуда выскакивал нарядный толстый солдат с длинной саблей, который маршировал под музыку турецкого марша. Мы тоже маршировали вместе с ним. «Ронда а-ля Турка» или «Турецкий марш» – одно из самых известных произведений Вольфганга Амадея Моцарта. Любовь турок к этой мелодии воистину не знает границ. Простые люди не помнят автора, но все поют. Большинство уверены, что мелодия народная. По словам музыкального критика Артыла Ятакоглу, жанр военного марша Моцарт позаимствовал у Османского военного оркестра, который всегда сопровождал многотысячное войско султана. Военный марш, в сущности, был изобретен турками и, как и кофе, через Вену попал в Европу. Турецкий марш стал первым европейским музыкальным произведением нового времени с использованием ударных инструментов. Дело в том, что мода на военных барабанщиков пошла именно из Турции. Турецкие военачальники никогда не начинали битву без музыкального сопровождения. Предварительное устрашение противника было важнейшим элементом тактики османов. Сотни музыкантов с бубнами, арабскими удами, барабанами создавали какофонию звуков. В Турции бытует мнение, что в конце 18 века Моцарт тайно прибыл в Османскую империю из Европы на одном из торговых кораблей. В то время Восток вызывал повышенный интерес европейцев. Моцарт думал написать оперу «Похищение из Сираля». История о гаремной жизни наложниц была бы просто обречена на успех. Ненадолго задержавшись в Стамбуле, Моцарт посещает местные достопримечательности. Медная табличка на стенах старинного хамама повествует о том, что здесь Моцарт отведал прелести султанских бань. Экскурсовод Амаль Айшегюн часто рассказывает об этом туристам. Легенда утверждает, что в самой старинной бане Чемберлитаж когда-то парился сам Моцарт. Сохранилась история старого банщика, который утверждал, что разговаривал с Моцартом. Якобы композитор посетил баню, долго расспрашивал его о местной жизни. Не берусь судить, где правда, где вымысел. Однако уверена, что Моцарт все же побывал в Турции. Иначе как же еще он смог бы так тонко передать атмосферу Востока в своей знаменитой опере «Похищение из Сираля». Нарбани Султан тарафından. Опера Моцарта «Похищение из Сираля» ежегодно исполняется в Султанском дворце Топкапы, говорит преподаватель Стамбульской консерватории Джем Шан. Главный персонаж произведения – султан Селим. Мусульманин, то есть с точки зрения европейцев дикарь, у Моцарта он дает христианам урок нравственности. Султан отпускает на волю сына своего кровного врага, говоря о радости платить благодеянием за причиненное зло. На стене Стамбульской консерватории табличка со словами благодарности основателю, великому немецкому композитору Паулю Хиндемиту. Одного из выпускников консерватории, пианиста Фазыла Сая, не случайно называют турецким Моцартом. В 4 года он уже играл и сочинял музыку, освоив несколько инструментов, в том числе клавесин, а это большая редкость в Турции, Фазыл Сай начал гастролировать по миру. Сегодня его считают одним из самых ярких музыкантов современности. Одаренный пианист выступает в престижных академических залах, на джазовых фестивалях в Монтре, Монпелье и Стамбуле. В феврале этого года прозвучало новое сочинение композитора – балет «Потара», написанный на темы фортепианной сонаты Моцарта. Фортепиано, арабский инструмент ней и турецкий барабан перкуссия создают новый образ Моцарта на турецкий лад.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Свыше 20 человек погибли в железнодорожной катастрофе на севере Германии. На испытательной трассе монорельсовой дороги поезд с туристами столкнулся с вагоном технической службы на скорости 200 км в час. В Садр-Сити, шиитском предместье Багдада, при взрыве бомбы погибли 23 человека, около 30 получили ранения и ожоги. Взрывное устройство было приведено в действие в толпе покупателей, собравшихся возле цистерны с керосином. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой родственников Агуль Сапар Мурадовой, корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода», умершей недавно в тюрьме в Туркмении. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень». Программу завершает авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой. «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней программы – «Советские идеалы 20-30-х годов». Любой исторический промежуток, помеченный вехами политических перемен, предлагает свои собственные идеалы, по которым можно судить, если не о намерениях большинства, то хотя бы о векторе социальной устремленности. И в этом смысле послереволюционный период заслуживает особого внимания, поскольку опыт гендерного равноправия в эти годы действительно уникален. Более того, сформулированные советами идеалы прослужили, вопреки всему, не один десяток лет, а российская женщина до сих пор несет двойное бремя семейных и общественных обязанностей. О мужском и женском идеалах 20-30-х годов я попросила рассказать Анну Бородину, сотрудника Тверского центра женской истории и гендерных исследований, и Дмитрия Бородина, историка, магистра факультета гендерных исследований Центральноевропейского университета. Слово Анне Бородиной.
В зависимости от крестьянки, общественницы, служащей, разные были идеалы и разные нормы женственности, но в целом на уровне икон политических, то новая пролетарка, женщина, которая завязывает платок не под подбородком, а на затылке, то есть по-новому, это и в постерах, марках, в визуальных образах проявлялась красная косынка, повязанная сзади, символ освобождения. Как правило, эта женщина молодая или изображаемая такой, в фертильном, так сказать, возрасте, сначала не в окружении детей, это самостоятельно, некая женщина. И здесь есть очень интересный момент. Хотя во многом женщина считалась соратницей мужчины как главного пролетария, не случайно и у Мухиной в концепции «мужчина-пролетарий держит молот, держит серп крестьянка», это вторично по отношению к пролетариату, движущей силе. Но сами женщины во многом восприняли свою новую роль, свое новое положение в обществе, что мы участвуем в производстве, мы значимы, открылось столько возможностей не сидеть дома, участвовать в общественной жизни, в политике, в жизни той же партии, что они-то стали воспринимать как не то, что им было даровано на неких условиях, а как собственное право.
Дмитрий Бородин.
Дело в том, что проект создания нового советского человека был проектом идеологическим, прежде всего. Вот если очень коротко сказать, что такое новый советский человек, его надо рассматривать в двух ипостасях. Человек идеальный, то есть как в программных документах той же партии был закреплен, и человек реальный, с которым приходилось работать, и который просто не мешал режиму, скажем так. А в идеале это должен был быть беззаветный борец за дело революции, который бы ставил личные интересы ниже общественных.
Но, в принципе, это же не так и глупо, потому что мужчине свойственно отдавать предпочтение общественной жизни, нежели находиться в семейном кругу.
Да, именно традиционное, то есть веками так сложилось, и поэтому не настолько большая дистанция была в сфере политической у мужчин, но и мужественность тоже менялась, в том числе в идеале советского мужчины. Готовность к самопожертвованию, опять-таки, ради общественных идеалов становилась неотъемлемой частью идеала настоящего мужчины.
Анна Бородина.
вот эта традиционная функция, она ведь очень поощрялась партией, государством и обществом. То есть, если мужчина просто-напросто хотел или в силу каких-то обстоятельств вынужден был заниматься только своей семьей, то это мужественность. Уже мужественностью в том контексте не считалось. И очень часто, когда мужчина не соображал, что нужно перестать пить рабочему пролетарию, заниматься общественной деятельностью, в субботниках принимать участие, восстанавливать государство, строить, участвовать в индустриализации, проводником партии становилась женщина, жена, подруга, мать. Тот человек, который проникается идеей, идеологией, и уже женщина, которая вдохновляет, поощряет мужчин, это уже идея просвещения, и одновременно агент партии своего рода.
Почему мужчина часто не дотягивал до идеала? Сознательности не хватало. Действительно, тогда воздействовать начинали через женщин. Они были, согласно этим традиционным представлениям, более темными, более забитыми, более отсталыми. Большевики это признавали с самого начала. Но именно в этом и было преимущество. Раз они такие темные, забитые, отсталые, то их можно сейчас просветить быстренько. И вся мощь идеологического государства обрушилась на женщину. Возникают избы, читальни в деревнях. Специально приезжают агитаторы, пытались вовлечь, особенно молодых девушек, приучали читать газеты.
И в том числе один из инструментов навязывания наук идей – дети. Дети идут в школу, потому что новая советская власть обеспечивает образование для всех детей. И вот дети начинают учиться, и в школе, соответственно, все эти идеи начинаются с самого малого, там, скажем, с гигиены, о том, что нужно пользоваться зубной щеткой, что нужно спать отдельно от родителей, а не все вместе, как в крестьянской семье. То есть просвещение все вместе идет. И уже девочка, внучка начинает учить бабушку, дочка начинает учить мать. Очень многие постеры, картинки, там это изображено. Мама смотрит восхищением снизу вверх на дочку. Мама, опять же, подчеркиваю, косынка подвязана под подбородком у дочки, соответственно, уже либо снята, либо по-новому, либо вообще пионерский галстук позже. И она объясняет эту разницу между просвещением равняется советская власть, равняется образование, равняется здоровье и привилегии вот эти все новые, и, соответственно, старым, отсталым, костным, темным, грязным, больным и так далее. Кроме того, кружки по ликвидации безграмотности. Например, школьники брали подшефных взрослых женщин, обучая их читать, писать, анализировать события в нужном духе.
Но мне очень трудно представить, чтобы девушки, и тем более женщины уже семейные, действительно включались в пропаганду и отзывались на нее по нескольким причинам. Во-первых, у молодых девушек совершенно другое на уме, это раз, а у замужних женщин, опять-таки, забот полон рот.
Действительно, если вот почитать реальные документы, допустим, отчеты женотделов, активистки отмечают, что очень неохотно женщины откликаются на их предложения, сильно мешает обычная рутина повседневная, но молодые девушки более охотно откликались, потому что для них это была возможность вырваться из вот привычного круга забот. Плюс во многих российских деревнях уже существовала традиция отхода. То есть многие женщины работали в городах. Ведь наша страна пережила две страшные войны к тому моменту. Практически огромная масса мужчин из всех слоев населения оказалась на фронте. А жизнь заставила женщину заниматься часто тем, чем она раньше не занималась, в общем-то. С другой стороны, как бы то ни было, партия большевиков выступала за освобождение женщин. Для молодых людей колоссальным средством модернизации стала армия. После того, как красные победили в гражданской войне, армия стала действительно способом вырваться в другую жизнь, вырваться в город, опять-таки, получить образование, получить навыки. Когда парень возвращался из армии, он действительно становился завидным женихом, опять-таки, повышение статуса мужественности в данном случае. Государство обещало поддержку родителям, семьям красноармейцев. Они пытались что-то практическое получить от власти. Тут надо обратить внимание вот на такую парадоксальную ситуацию. В эти 20-е годы как раз формировался первый идеал советского человека, который готов пожертвовать собой ради общего блага. Но после того, как население нейтралитет обеспечило, власть почувствовала, что она теперь не нуждается в таких пламенных, реально существующих борцах.
Они опасны.
У каждой революции рано или поздно наступает термидор.
Рассказ о советских идеалах 20-30-х годов продолжит Анна Бородина.
Стране нужны солдаты и кадры, поскольку народ страдает, умирает от голода, от коллективизации. Снова роль матери возвращается. А раз роль матери, это значит женщина с детьми, женщина по-особому включенная в общественную сферу, материнство как общественная функция. Вот что касается плакатов, например, то в 30-е годы стали популярны плакаты с обнаженными женскими грудями на предмет скармливания. Грудь рассматривалась как источник вскармливания младенца. Новая советская мать – образ тех же 30-х годов, потому что женский вопрос решен, потому что женщины и мужчины равны в правах, запрещаются аборты, курс на рождаемость, материнство как общественную обязанность.
Кроме того, государство начинает пропагандировать семейный образ жизни.
Рассказывает Дмитрий Бородин.
Алексей Толстой в 1928 году написал «Повесть Гадюка». Очень интересный женский образ. Она в 1928 году, к закату клонится НЭП, все еще ходит в одежде гражданской войны. Гимнастерка, юбка, военные сапоги и наган носит в кармане. Переживает личную драму. Человек, который в гражданскую войну, мужчина, занимал один из ведущих постов, казался ей идеалом революционера, обуржуазился, размягчился под влиянием НЭПа и отверг ее любовь. Он предпочел ей полную противоположность, женщину, которая олицетворяла вот те традиционные черты женственности. Элегантное платье, красивая прическа, красивые туфли. Они оказались соседками по коммуналке. И кончается тем, что Ольга Вячеславовна просто-напросто убивает эту женщину. Вот этот идеал, этот образ дальше, видимо, уже не пойдет. Словом, вся система гендерных отношений становится системой патриархатной. Но по сравнению с дореволюционным временем изменилась роль женщин. Есть замечательная социологическая теория, теория двойной ноши.
Двойное бремя, то есть и в семье, и на работе, на производстве. И про такие отношения говорят, что, во-первых, семья, где уже два кормильца, а не один кормилец, потому что иначе семья еще и не проживет. А активное участие женщины приветствуется как в семейной жизни, так и в общественной, но в период межвоенный все-таки поощряется, что женщина может не работать, но активно участвовать в домовом комитете, фабрично-заводском, в жизни школы детей, или общественница так называемая. Общественница – это та, которая проводит в общественной жизни практически больше времени, чем бы она работала, не получая при этом зарплату, и одновременно она считается домохозяйкой по статусу, по социальному, по юридическому и так далее. Но нагрузки и спрос действительно двойной.
В правах мужчины и женщины были уравнены?
Формально, с точки зрения Советской Конституции, да. Но с точки зрения уже современной критики, скажем так, что, во-первых, на первом месте упоминался мужчина во всех документах, а это означает, что приоритетное право отдавалось именно мужчине, это раз. Во-вторых, была позитивная дискриминация.
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень», субботний выпуск. Ее для вас подготовили и провели продюсер Наталья Флоринская, редактор Арслан Саидов, ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут слушайте в прямом эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Сегодня ее тема – миома матки. О самых современных методах лечения расскажут гости программы. Врачи Центра диагностики и лечения миомы матки ведет программу Ольга Беклемищева. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Удачного дня.
Механизмы возмещения ущерба обладателям интеллектуальных прав, в том числе и авторских.
Незадолго до переворота в Таиланде он приобрел в Лондоне дорогой особняк.
Палестинский народ жаждет мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы стояли прямо напротив посольства с национальными флагами, запрещенными теперь в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.